Как учителю поступать в сложной ситуации, например, если ученик хамит, ведет себя вызывающе, обижая других детей? Как не спустить с рук и не перегнуть при этом палку? Как проявить смирение и любовь к ближним в этом случае, при этом если родители вообще не реагируют?
Ой, не знаю как. Это я только одно. Я говорю, я когда встречаюсь с этими ситуациями, то я просто, знаете, молюсь на учителей современных. Это какие-то подвижники, которым, ну, диву я даюсь. Как это можно? Как это можно выдержать? Как еще они остаются? Вот. Но те слова, которые упоминаются здесь, смирение, я боюсь, что здесь понимается совсем не то, о чем говорит христианство. Смирение вовсе не в том состоит, чтобы быть каким-то, знаете ли, пассивным человеком, все терпеть и добро, и зло, и терпеть всякие, я не знаю, несправедливости и так далее. Ничего подобного. Под христианским смирением, разумеется, совсем другое. А что? Что разумеется? Вот я все решил, все, объедаться больше не буду. Ясно? Тут же сажусь за стол, меня приглашают, и... Я больше никогда никого осуждать не буду. Тут же мне рассказывают, и я, ах, такая сякая немазанная. Как я же хотел больше никого не осуждать, ни на кого не раздражаться, относиться ко всем благожелательно. Как я могу к этой твари относиться благожелательно? Вы что? Вы такого не видывали. Таким образом, я убеждаюсь, оказывается, в чем? Что желать-то я могу, кажется, а на самом деле, чем напичкан, простите меня, не тронь меня, а то пойдет вонь. Вот, оказывается, вот отсюда я начинаю понимать, кто я есть на самом деле. Я думал, я. А оказывается, последняя буква в русском алфавите. Ничего не могу, за что не возьмусь, ничего не могу победить. Ни раздражение, ни гнев, ни тщеславие. Слушайте, ни тщеславие, да, ни объедение и прочее. Ну, что там, о чем, что перечислять? Оказывается, вот оно, откуда рождается смирение. Я начинаю понимать, насколько я болен. Вот, оказывается, я думал, что я здоров. А я весь болен, оказывается, меня не тронь ни с какой стороны. Я не могу с собой справиться. Я вспыхиваю из-за чепухи какой-то, я вспыхиваю весь. Я готов оскорбить, обидеть человека даже ни за что почти. Это я человек, да? Вот откуда проистекает то, что именуется смирением. Я начинаю видеть себя, кто я есть на самом деле, а не в своей мечтательности. Начинаю видеть, я хочу даже избавиться, и не могу. Что из этого проистекает? Великое дело. Я к другим людям начинаю относиться со снисхождением, с великодушием. Как есть прекрасный образ, который приводит. В больнице никто не осуждает друг друга за болезни. Никто не говорит... Пришел тут, печенка у него болит. У меня-то хоть селезенка, да? Никто не осуждает. Вот когда телесные болезни, мы еще снисходительны. Как только душевные болезни, ворюга. Да, тут все мы. А вы знаете что? Когда я о другом человеке что-нибудь говорю худое, то знаете, что я говорю? Я-то не такой, как он. Я-то лучше. Я-то хороший. Слышите? Вот, оказывается, наше убожество. Слышите, какое убожество? Что мы делаем только? Так вот, смирение – это есть то познание себя, познание того, чем я наполнен, познание того, что я, оказывается, не могу справиться ни с какой своей страстишкой, Вот что такое смирение. Отсюда рождается великодушие. А вовсе не то, что подразумевает смирение, да, это значит забитость, какая-то пассивность, какая-то неспособность, какая чушь. Митрополит Филипп Ивана Грозного обличил. Святой митрополит Филипп, этот смиренный человек. Ну-ка, кто из несмиренных обличит? О, как-то смирение – это сила, а не пассивность, а не слабость, а не слабость. Ну, а что учителю делать? Ой, Господи, вы знаете, я не могу даже ответить. Если бы можно было, конечно, надо бы уходить просто, но у человека нет другой профессии. Ну, дирекция школ должна принимать что-то делать. Ну, родительские комитеты что-то должны делать. Ну, нужно писать тогда, куда там, вверх, я уж не знаю, куда писать. Это же безобразие, когда позволяют ученикам вести себя так на уроке. Нужно прям требовать принятия какого-то решения кардинального, распространяющегося на всю систему школ. Что делать в таких случаях? Вот так. Но я не знаю, можно это или нет. У нас в семинарии такого нет. Вот так. И не было.
Алексей, вот тут две записки, они с тревожным таким настроением. По поводу, вот многих приводит в смущение новость о том, что в России очень скоро собираются ввести электронные карточки вместо бумажных денег и электронные паспорта. Ведь следующим шагом будет чипизация, тотальный контроль. Как вы относитесь ко всему этому? Ну, число
зрения, да, точно, понял,
и так далее.
Угу. Дело вот в чем. Будем мы тревожиться или не будем? А это процесс, который остановить уже невозможно. Это чисто научно-технический процесс. Вы понимаете, в чем дело? Ну, когда-то не было денег, ну, рубили на куски, серебро там, золото, вот вам и рубль. Так? Бартерные были обмены, потом стали вводить деньги. Ну, что, надо было возмущаться против денег? Не знаю. Теперь вводят эти карточки. Это же чисто страна техническая. Но зачем карточки, которые надо носить, которые можно потерять, если можно, оказывается, микроэлементик под кожу сделать, и там все есть, все в человеке, все в нем. Никуда от этого не денемся, к сожалению. Вы слышите? Никуда. В Европе уже деньги, уже, знаете, уже выходят. Скоро выйдут из употребления, и мы никуда тоже не денемся. Вот. Так что чипирование, к сожалению, это будет фактом. Ну, можем оттянуть, не знаю на сколько. На год, на два, на пять, я не знаю. Это не важно. Это неукротимо. Так же, как электричество, так же, как телефоны, так же, как радио, так же, как телевидение и так далее. Это, к сожалению. Но это станет и орудием, конечно, полного порабощения, конечно, людей. Потому что в этих чипах будет заключена вся информация, не просто о человеке вся информация, но и все его средства. И поэтому все чипы будут связаны с какими-то центральными компьютерами. Поэтому, если какой-то мальчик или девочка, независимо сколько лет, 10 или 70, им так, вдруг вздумает что-то такое вести себя не так, как требуют законы. Очень просто. В компьютере нажимают кнопочку. Человек приходит в магазин, подъезжает с этой, а у вас денег нет, извините. У вас нет денег. Вы что набрали? Вы слышите? Более того, если он уж такой протестант сильный, то вообще его вычеркнут, юридически вычеркнут из граждан. Его нет. Он скажет, как я, вот, нет, простите, вас нет. Он не может ничего, ни купить, ни продать, ничего не сделать, ничего не сможет. Так что видите, к чему это ведет. Вот что такое чипы. Это действительно оружие очень сильное в руках кого? В руках тех, кто будет властвовать над людьми. Но научно-технический процесс идет только в эту сторону. И остановить это, увы, к сожалению, невозможно. Вот так. А эти все УЭК и прочее – это переходные все ступени и больше ничего. Никуда не денемся, вот такова эпоха. Недаром в Апокалипсисе об этом сказано-то. Недаром. Увидел Иоанн Богослов за 2000 лет с лишним, увидел, что будет. Это просто поразительно, я вам скажу. И главное, что никуда не денешься от чипов. Никуда. Вы же не сможете ничего ни купить, ни продать, денег же не будет. Я говорю даже об этом. Денег не будет. Уйдете в лес, да кто это уйдет? Кто это, сколько людей уйдет? И кто вам там это, чем вы будете там жить? Ну что вы, это утопия и больше ничего. Поэтому остается только одно, одно остается для нас. Да, это насколько возможно обратить внимание сейчас на свою хоть духовную жизнь, чтобы хотя подойти к этому с твердым убеждением, с твердой верой и подойти хоть немножко, приобретя Бога в своей душе. Тогда Бог, может быть, даст нам разум, как правильно вести себя в этой наступившей жизни. Вот единственное, что можно сказать.
Но вот сами эти чипы, как таковые, это не есть печать Антихриста, потому что именно этого людей волнует.
Ну, это вздор. Это все равно, что как телефоны или вот эти лампочки, не есть ли это печать Антихриста. При чем тут? Никогда печати не бывает прежде царя. Сначала бывает царь, потом бывает его печать. Ну, надо же это понять же. Господи, ну что за глупости такие? Это то, чипы – это то, чем воспользуется Антихрист. Так же, как и всеми прочими достижениями научно-технического прогресса. Он всем этим воспользуется. Это будет царь всей Земли. Все будут чипированы, все будут на компьютере под управлением. С каждым человеком может быть очень легко разговаривать по-настоящему, вплоть до того, чтобы вычеркивать его из граждан мира. Его нет. Он жив, а его нет. Ну, вы знаете, как могут быть случаи, когда юридически не оформлен. А уж не говорю о том, что он купить и продать ничего не может, конечно. Это процесс, который нельзя остановить. Надо понять это себе. Невозможно. Ну, будем мы бунтовать. Ну, сейчас Россия останется одна, да? Да нет, не останется. Уже входят эти карточки. Ну, что вы? Это никаких законов приниматься не будет здесь. Говорят, надо бороться против законов. Да не будет этих законов. Какие законы были по принятию телефонов, скажите? Ну, так и здесь. Это будет входить в жизнь. И все. А чипы постепенно начнут и детям уже... Детям, а потом и взрослым, и так далее. Принятие Антихриста не этим совершается, а другим, когда мы примем идеологию Антихриста. Вот оно что будет. Когда мы примем все те ценности, так называемые лжеценности, о которых говорит Антихрист. Вот это что такое. Вот беда. Когда он себя объявит Христом, Христом объявит себя и Богом. Вот где произойдет окончательное решение человека. Примет он его? Я говорю, верующего человека. Неверующие, конечно, все примут. Да. Верующий человек, примет он его за Христа или нет? Не примет — смерть. То есть мы идем к последнему такому рубежу, как, помните, в первые три столетия было, сколько христиан пострадало. Это же миллион мучеников. Так, видимо, и у нас идет эпоха к тому же самому. Не приняли его, не примите за Христа. Хорошо, нажимается кнопочка. Все, никаких средств, и никто к вам не подойдет. Что вы, разве можно подойти? Разве можно помочь? Вы что? И тем самым вас тут же так же вместе с ним исключат из жизни. Ну, ситуация приблизительно, наверное, будет вот такова. Такова примерно ситуация. И в этом... Это совершенно очевидная причем вещь. Поэтому вот эти вот борьба против чипов, это, знаете ли, ну, немножко напоминает детские войны. Да, да. Все это будет идти и будет.
полезно ли детям посещать могилы предков, или надо до времени беречь их психику? Как успокоить ребенка 9 лет, узнавшего о смерти близкого человека?
Очень полезно. Очень полезно. Детей надо, если хотите, к этому постепенно приучать. Обязательно они это увидят. Причем увидят таким образом, что вы даже и представить себе не можете. Вот в чем дело. И это оберегать детей от этих вещей, это просто неразумно. Надо не оберегать, а надо готовить. Надо объяснять. И говорить так, что твоя бабушка скончалась, да, но она вовсе не скончалась. Христианство дает прекрасное объяснение, дает. Нет, она просто сейчас на время мы расстаемся. Но скоро и ты тоже там будешь, и все мы будем там. Объяснять надо, а не то оберегать, чтобы как бы человек не увидел. Он едет на машине, катастрофа, валяется человек мертвый. Увидел ребенок или нет? Вы что, оберегли, да? А эти фильмы несчастные? Это что такое-то? Меня просто поражает это лицемерие. Оберегайте детей от этого, а в фильмах что показывают? Сплошные убийства и насилие. Это называется «оберегают детей»? Слушайте, так что за лицемеры такие? Я никак не пойму. Запретите тогда все эти фильмы. Нет, нельзя. Нельзя. Там, пожалуйста, вам, в самых ужасных видах, и трупы, и я не знаю кто. А здесь умер родной человек, да, чтобы не показать ему, что мы делаем. Воспитывать надо. И нужно объяснять детям, приучать детей к этому, чтобы не шокировало их. Чтобы это не было для них страшным стрессом. Тогда только мы можем ребенка подготовить действительно к жизни. К жизни какой? Реальной жизни. Вот так я считаю.
Вопрос о богослужебном языке. Вот обсуждается вопрос о реформировании богослужебного языка, как устаревшего и многим непонятного. Ну, был такой разговор, во всяком случае, о реформировании. Возможно ли и нужно ли менять этот язык, красивый, музыкальный, молитвенный и так далее, и так далее? Ваши отношения?
Просто те, кто задает вопрос, подчас не понимают всей ситуации. Дело в общем. Одно дело – перевести, например, Евангелие, Новый Завет на русский язык. Этот перевод сделан. Перевести богослужение на русский язык. Вы даже не представляете, что это такое. Что такое лоно Авраамова? Никто не переведет? Ничего. Что это, живот Авраамов, да? Или что это такое-то? Ложесна твоя, это Богоматери. Это о чем интересно речь идет? Вы знаете, сколько слов славянских, которые непереводимы буквально на русский язык? Это прежде всего. Во-вторых, славянский язык – это очень красивый и глубокий язык. Для многих славянских слов нет даже русских аналогов. Надо целые фразы какие-то. А красота какая? Вспомните пророка Пушкина хотя бы. Его увидите, посмотрите. Да там, наверное, 70% славянских слов из этого стихотворения. Восстань, пророк, и вижь, и внемли. Что ты, посмотри, пророк, да, и послушай, да, и будь внимательный. Ну что вы, это славянский – это поразительная красота и поэзия. Поэтому нужно не переводить, а нужно то, что делалось на Руси всю историю. А знаете, что делалось? Была адаптация языка. Вот, например, у нас в Академии, вы знаете, Великий Четверг, читается Евангелие, апостол читается, и там, в частности, есть слова. Кто ест или пьет недостойно, там тот суд себе ест и пьет, и оттого многие из вас спят довольни. Что это такое спят довольни? Кто недостойно причащается – спят довольни. У нас в Академии читаются. Те умирают, они спят довольни. Вы слышите? Заменили и все, никаких проблем нет. Все прочее понятно. А вот здесь вместо спят довольны, умирают. Все понятно. И все понятно. И не надо ничего заменять. Какие-то на русский язык, потому что умирают, это вполне слово на обоих языках нормально. Адаптировать надо. Утренние молитвы, например. В молитвеннике 19 века «Напрасно судья приидет». Это о Боге говорится, напрасно он придет, да? Уже в молитвенниках дореволюционных уже мы видим «Внезапно судья приидет». Все понятно? Все понятно. Вы слышите, одно слово заменили. Причем как заменили? Опять-таки на языке доступном, и по-славянски, и по-русски все правильно. Вот, поэтому требуется адаптация, а не перевод, особенно наш современный-то русский язык перевести. Да мы взвоем тогда от этого ужаса. Приходится постоянно говорить, что славянский язык – это стиль барокко, а русский язык – это стиль барокко.
Вопрос такой современный. Как вы относитесь к современной власти в России? От Бога ли она? Как христианину жить в мире поголовного взяточничества в ГАИ, медицине и так далее?
Как будто его не было. Вы, наверное, «Мертвые души», что ли, не читали? Помните Антона Антоновича «Кувшинное рыло»? Как Чичиков пришел к нему там оформлять документы. Не-не-не-не, он ему сует, Чичиков. Сунул, тот сразу хоп. Прикол? Ну, через 15 минут были готовы. Все. Что вы думаете, Гоголь выдумывал, что ли? Да это всегда было вечно. Конечно, нет власти, которая не от Бога. Надо только одно помнить, что вот мы все... Вот, власть, какая власть? А какие мы? Все время приходится приводить случаи из византийской истории, как один... Был совершен один переворот. Переворот страшный, конечно, и захватил власть жестокий человек, который казнил направо-налево. Тысячи, десятки тысяч казнил людей. И один подвижник молился: «Господи, за что же наш православный народ?» Византия, она была православной. «Наш православный народ, наша церковь, наши святыни так страдают. Господи, да что же это такое?» Утром ему был голос. Искал худшего, но не нашел. Здорово? Худшего искал. Мы не видим своего состояния. Поставь вот этого человека, который часто вот осуждает и кричит, он вор-разбойник, поставь его на это место, и он превзошел бы его, может, на порядок. Потому что он очень добр, пока перед ним не лежит кучка золота. Не вор. Как только положили, все. Да не будем думать. Сень и по сеньке и шапка. Ох, как здорово говорит народная мудрость. Нет власти, которой не от Бога. И когда мы видим что-то не то, должны обратиться прежде всего не к ним, а к себе. О, если бы мы могли хотя немножко посмотреть на себя и начать бы каяться. Тогда, я думаю, жизнь бы наша изменилась. А то мы не каемся, воспитываем детей в таком же состоянии. Вот. Они вырастают, и они, наши дети, начинают творить это зло. Но мы только что, это они плохие дети, это молодежь, что с молодежью делать? Мы-то хорошие, слава тебе, Господи. А вот молодежь только у нас плохая. Как же это такое, откуда такие яблочки гнилые и горькие? Такие прекрасные яблоньки, а яблочки никуда не годятся, да? Не лучше, чем кумушек считать, трудиться не лучше ли кума к себе обратиться? Как мы забываем. Вот так, нет власти ни от Бога. С христианской точки зрения нет случайностей. Нет, все происходит закономерно. И власть всегда находится в полном соответствии с духовным состоянием народа. Это закон.
Вопрос такой. В трудных жизненных ситуациях мы часто часами стоим в очередях, чтобы поклониться мощам святых угодников Божьих, надеясь и прося у них помощи. Также ездим по различным храмам, помолиться чудотворным иконам с той же целью. Не означает ли это, что мы не верим в промысел Божий и забываем о том, что на все Его святая воля, в том числе на наши трудности и скорби?
Суть тут не в этом. Здесь, конечно, мы верим, что это Бог попускает наши трудности, наши скорби, наши болезни. Это-то мы верим. Мы не верим в другое, что все эти скорби и болезни, да, являются лишь чисто внешним знаком милости Божией по отношению к нам. Беда в чем состоит? Что мы ищем исцеление от болезни и скорбей, и ни малейшего внимания не обращаем внимания на исцеление от тех, простите меня, гадостей, которыми наполнена наша душа. Мы ищем хороших плодов, а никак не хотим позаботиться о корнях. Вместо того, чтобы каяться, искренне каяться в своих грехах, посмотреть свою жизнь перед священником, перед Богом, исповедоваться, причаститься, изменить свою жизнь, вместо изменения жизни мы давай по всем мощам, по всем чудотворным иконам ставить свечки еще, а сам, каким я был, таким остался. Какое это поразительное безумие! Никакой святой, никакая икона, никакие мощи не помогут тому человеку, который не кается в своих грехах, который не изменяет своей жизни. Знаете, как аллергия? Что ее, вы думаете, можете легко помазать, и все прошло? Нет. До тех пор, пока мы не найдем, от чего она, эта аллергия, пока не найдем, да, и не прекратим кушать вот эти апельсинчики никакими мазями, мы не избавимся от этих болячек. Так и здесь. Нужно обратить внимание на душу, на свою, на необходимость покаяния, на необходимость доброго отношения к людям, осуществлению хоть в малой степени главной христианской заповеди о любви к ближнему. А мы вместо этого, слушайте, это поразительно, вместо этого идем к иконе, к мощам. Это что такое, простите? Я был злодеем, и остаюсь злодеем, но зато и поцелую икону. Да Иуда причастился даже. И сатана вошел в него с этим причастием. Слышите? Высшая святыня, которая есть на земле, причастие. И с этой святыней сатана вошел в Иуду. Почему? Потому что остался Иудой. Так и мы. Хотя мы перед всеми иконами чудотворными, ко всем мощам съездили. А если мы остаемся теми же самыми и не каемся, не просим прощения, не примиряемся с нашими ближними, с теми, кого мы оскорбили, обидели и так далее, не воздали им добром, так никакие иконы нам не помогут. Надо это помнить. Это язычники только так думают. Надо каяться, надо исповедоваться, надо причащаться. Тогда, пожалуйста, можно обратиться и помолиться перед какой-то иконой. А то еще что придумали? Вот от такой-то болезни нужно молиться только вот такому святому. Да еще читать только такую молитву. Прям по язычеству. Вот такие книжища выпускают. Кому молиться, от чего и когда. До чего дошли? Господу Бог уже не нужен, Господь Бог. Ну что, да что Он нужен? У меня есть вот такой-то святой какой-нибудь. Я к нему и обращаюсь, ему поставлю свечку. Ну давай, давай, святой. Ну что ты там медлишь-то? Я что, тебе напрасно свечку поставил, да? До чего дошли? Христианство все внимание обращает на душу, на состояние души человеческой. Говорит, необходимо бороться с этими терниями и волчцами, который там, а мы хотим отделаться свечечкой. Вот. Ничем от язычников не отличаемся. Посмотрите, встаньте в очередь, подойдите к очереди, которая стоит в какой-нибудь святыне с магнитофончиком, диктофончик, спросите, вы что стоите? И вам скажут, зачем стоять. Ни одного человека не найдете вы, который вам ответил, я стою, чтобы избавиться мне от раздражительности. Нет. Или от зависти. Нет. Или от тщеславия. Нет. Что вы? Я знаю, что стою. Муж гуляет. Да. Сынок пьет. Дочка неустроена. Да. Вот. Голова болит. Рак вот появился. Никто, вы слышите, это христиане называются. Какое поношение! Христиане, ни слова о своих гадостях, которыми наполнена душа. Дай нам только, Господи, вот. Дай здоровье, дай благополучие, дай процветание. Вот кто нам нужен. Теперь поняли, почему Антихриста примем? Мы, христиане, поняли? Вот почему. Он скажет, здрасте, это все нормально. А зато у вас будут туалеты из золота. О, все. Я вам дам хлеба и зрелищ. Ура, ты наш Бог. Никакого Христа нам и не нужно. Вот что мы делаем. Поэтому тот, кто хочет действительно быть здоров, слышите, это слова святых. Хочешь быть здоровым? Начни жить по заповедям Божьим. Начни каяться в своих грехах и преступлениях. Начни жить, как учит церковь. А мы очень ловко подменили. Подменили. Нет, я уж лучше съезжу по тысяче святых мест, да, и поставлю тысячи свечей, и все в порядке.
Бороться со страстями сказано хорошо, но как это делать, если не замечаешь или не осознаешь?
Ну, надо хоть немножко почитывать чего-нибудь. Не журнальчики всякие там, и не рассказики всякие, и читать не о том, где какое чудо совершилось, а почитать о том, как бороться действительно со страстями. Вот надо бы каждому христианину иметь бы творение Игнатия Брянчанинова, иметь бы книгу игумена Никона Воробьева, вот этого подвижника нашего времени. Нам оставлено покаяние, или так, Ильяна Валаамского, письма Валаамского старца, они указывают, как надо начинать бороться с того, что вижу. Того, что вижу. И каяться в том, что вижу. Постепенно тогда Господь искреннему человеку начнет открывать и большее. Я не придавал никакого значения осуждению. А оказывается, это грех. Надо же это, а я и не знал даже. Не осуждай. Вот как. Ну ладно, постараюсь, буду стараться. Слышите, постепенно это открывается. Но кому? Тому, кто действительно хочет жить по-христиански, хочет хорошей, доброй жизни. Слышите, счастливой жизни. Кто хочет счастливой жизни, начни жить по Евангелию. Счастливой, я повторяю, не в переносном смысле, а в прямом. Христианство что дает человеку? Оптину разгромили все в революцию, арестовали всех. Последний из старцев, этот Никон Беляев, арестован весь, оплеван. В тюрьму посажен, со шпаной сидит. Получает друг от него записочку, от которой ахнули. «Счастью моему нет предела». Слышите, где счастье-то находится? «Счастью моему нет предела». Голод, холод, обритый, остриженный. Этот мат, это все ужас, это издевательство. А он пишет «Счастью моему нет предела». Счастье внутри нас, а не вне нас. И если мы не будем заботиться об этом внутреннем своем состоянии, мы ничего, конечно же, не получим.
Ну вот такой вопрос. Стоит ли креститься человеку, если он сомневается в силе христианских таинств? Тут еще много написано, но смысл такой, что не обрел
веру. Дело в том, что... вы хотите простой пример, хотя бы приведите, из недавней жизни. В Компартию просто так не принимали. Сначала был он кандидатом, смотрели на его жизнь. Ну и потом уже, конечно, становился членом партии. Так и в христианстве тоже. Конечно, человеку надо узнать, что это такое, что это такое христианство. Что это такое? Что такое таинство? Надо же понять, что такое креститься. Что это? А что вы делаете, креститься? Что вы хотите? Непонятно. Если человек не понимает, что он делает, тогда какое же таинство он принимает? Святитель Игнатий Брянчанинов пишет, какая польза от крещения человека, который не понимает, что он принимает. Поэтому сейчас в нашей церкви введены огласительные беседы, ну хотя бы там пару бесед, чтобы человеку хотя бы немножко он понял, в чем дело. Так вот, он сомневается, человек, до тех пор, пока он еще не знает, что это такое. Поэтому надо ему поинтересоваться, все-таки узнать. И я скажу так, что крещение, конечно, надо принимать. Какой же это христианин, который не принимает крещение? Обязательно надо. Мы же должны понять, что Бог действует через эти таинства, когда человек принимает эти таинства с верой и покаянием. Вот так.
Как должна правильно проходить исповедь у священника? Разные священники определяют свои требования. Кто-то говорит подробнее говорит, кто-то говорит в общих каких-то чертах. Вот на ваш взгляд.
Ну, во-первых, надо стараться, если возможно, то нужно искать, смотреть, чтобы по душе был священник. Вы знаете, ну, разные же, мы же все люди, с кем-то мы сходимся, с кем-то нет. Это очень важно, чтобы найти по душе священника. И чтобы можно было действительно перед ним открыть свою душу. Вот. Открывать же душу, конечно, надо на исповеди говорить о грехах, а не о соседях рассказывать, и не свою биографию рассказывать, да, как это очень некоторые так уж любят, прям невозможно. Исповедь есть исповедь, а если какие-то есть вопросы и проблемы, то для этого нужно попросить священника, ну, отдельно встретиться и поговорить. Здесь надо на исповеди называть то самое главное, что мучает мою совесть. Вот что. Тот, кто думает, что он все грехи перечислит, тот глубоко ошибается. Бездна. Мы каждую минуту грешим. На то, что мучает совесть наиболее, это надо просто назвать. Вот. А не фантазировать и не описывать там целые, не знаю, чего-то истории, как это иногда бывает. Вот так. Поэтому, если человек впервые хочет исповедоваться, хорошо бы ему тогда, конечно, вспомнить свою жизнь и, может быть, записать самое основное. Если же человек это постоянно, часто исповедуется, эти все записки выглядят очень странно. Надо не записывать, а надо каяться. Не зачитывать грехи, а каяться же все-таки надо. Вот, поэтому мое мнение, я могу высказать только мнение, потому что надо первое, священника искать, который бы, ну, соответствовал, ну, вам, как сказать, душевно. Во-вторых, нужно именно говорить о самом главном. В-третьих, ни в коем случае не заниматься во время исповеди всякими, знаете ли, рассуждениями и вопросами. Для этого есть отдельное время. Вот так. И, конечно, только тогда человек и в той степени получает прощение грехов, в какой степени он внутренне принимает решение стараться во что бы то ни стало не повторять больше этих грехов. Внутренне принимает. Я, ну, бороться буду. Стараться, я еще раз говорю, стараться. Например, ну, всегда приходится исповедоваться в чем? Ну, вот осуждение. Такая наша страсть, такая гордыня у нас сидит. Прямо ужас один. И Обязательно это будет. Но стараться надо. Стараться. Вот. Поэтому надо человек принимать решение, стараться больше не повторять тех грехов, в которых каемся. Тогда Господь действительно даст просто свою действительно милость. Человек почувствует на своей душе, какое благодеяние дал нам Бог через исповедь. Ну, вот так может быть. Но я думаю, что батюшки вам скажут лучше и подробнее.
Вопрос о монашестве. В чем целесообразность существования монастырей? Наша церковь говорит, что в монастыре есть молитвенники за всех нас, но в то же время учит, что каждый спасается индивидуально. Мало того, необходима синергия, что нельзя спастись без желания самого человека. Целесообразность существования монастырей.
Ну, вы знаете, какое дело? Тут вопрос о монашестве. Что такое монашество? Игнатий Брянчанинов, святитель, пишет: дело не в монашестве, дело в христианстве. Монашество же лишь в той степени необходимо, в какой она помогает христианину достичь истинного христианства. Это первое и очень важное. Второе. Монашество – это не постриг сам по себе. Постриг – это только то, что совершается над человеком, когда он принимает решение отречься максимально от всех связей с мирскими заботами, делами, проблемами, даже с семьей, даже семьи не будет. Так же, как любой человек, который хочет, например, достичь какого-то высокого уровня, он от всего отрекается. Посмотрите, музыканты многие. Посмотрите, спортсмены. Я как-то ехал со спортсменом из сборной России, когда он мне рассказал, какой образ жизни они ведут. Я говорю: ну, вы знаете, вы такие подвижники, которых мало было в церкви. Вы слышите? Вот что такое монашество. Это человек избирает образ жизни, отреченный максимально, насколько это возможно, от всего, от всех связей. Ради чего? Ради того, чтобы научиться молиться прежде всего. Научиться молиться, чтобы постоянно пребывать в мире душевном, чтобы посвятить свою жизнь чтению, изучению святоотеческих творений, чтобы полностью погрузиться в то, о чем учит христианство. Вот что такое монашество. Вот оно что такое. Но можно монашество принять и чистой формой. Чистой формы. Тогда это ничего не дает. Тогда форма монашеская, а содержание пустое. Это беда. Монастыри устраивались поэтому по той простой причине, что там создавались условия, максимальные условия для проведения человеком вот такой жизни, уединенной, насколько возможно, не связанной с миром, не связанной с житейскими заботами. Вот что такое монастыри. Но потом мы видим, как начала нередко искажаться жизнь в монастырях. Монастыри стали открытыми, к ним заходит кто угодно, встречаются с кем угодно. Это же невозможно. Невозможно достичь человеку какого-то действительно состояния внимания к себе и в молитве, когда он рассеян, когда он встречается постоянно с людьми, когда кто угодно приходит и уходит и так далее. Монашество – это не форма, а образ особой жизни. Это, знаете, как оранжерея, в которой создается особая температура, особая влажность, и только тогда там можно получить великолепнейшие цветы, изумительные цветы. Вот когда. Если вы ее откроете, эту оранжерею, пусть сюда холод и ветер, все, вы ничего не получите там. Ничего. Вот, оказывается, что такое монашество-то. Так что монашества нет, где нет молитвы, где человек не может постоянно заниматься внимательной молитвой, я подчеркиваю, не сверкать четками, неизвестно какому Богу, а внимательной молитвы. Если ее нет, монашества там тоже нет. Так что, видите, все это очень непросто, как это кажется. Вот монастыри, они и были и учреждались для того, чтобы создать условия для тех немногих людей, которые хотят достичь хоть немножко исцелиться от страстей, достичь хоть немножко тех христианских плодов, о которых оно говорит. Видите, монастыри – это условия для тех людей, которые хотят этого достичь. Так же, как школа своего рода, как школа. Видите, военные, посмотрите, они ограждены, эти школы. Там особая дисциплина, особый распорядок дня. Правда же? Иначе невозможно. Так и монастыри. И если это сохраняется, если это исполняется, тогда хорошо, тогда это монастырь. Если же этого нет, то остается только название – монастырь. Если нет этих условий. Сами понимаете. Вот таково назначение монастырей.
Такой вопрос. Что должно иметь в памяти, чтобы беречь свою жену, как стеклянный немощный сосуд, а не рычать на нее, как собака?
Нужно всего иметь только всего одну всего фразу из апостола Павла. Одну фразу. «Никто и никогда не возненавидел свое тело». Вот надо ему сказать, будешь ты рычать на свою руку, ногу, на глаза, на уши, на свой нос, как собака, или нет? Нет, пожалуй. Вот так же относитесь к жене, и больше ничего. Это твое тело. А никто никогда не возненавидел свое тело. Все, ответ есть. Надо читать вообще Священное Писание, конечно. Там ответы есть.
Вопросы, как правильно выполнять молитву Иисус, вообще как правильно молиться? Вот несколько слов.
Есть несколько условий, которые крайне необходимы. И одно из главнейших, которое забывается сплошь и рядом, это внимание. Молитва без внимания – это, знаете ли, какие-то мантры. Там, где нет внимания, там нет молитвы. Вот простоял я в церкви там 2 часа, и внимания ни разу, значит, я и не побыл в церкви, я и не молился. Вычитал что-то такое, а мое внимание было неизвестно где, я не молился. Нет молитвы там, где нет внимания к тому, о чем я говорю, что я читаю, да, с чем я обращаюсь к Богу. Без молитвы. Поэтому и говорится, что невозможно человеку угодить Богу. Внимание, оно сочетается с чем? С благоговением и покаянием. Молитва обязательно должна быть сопряжена с покаянием, с благодарностью Богу. Но первое, что забывается, иногда мы все-таки каемся чуть-чуть. Да, иногда, может быть, иногда и благодарим Бога, хотя редко. Да. Но первые необходимые условия – это внимание. Почему об этом говорю так? Потому что, к сожалению, сплошь и рядом привыкают вычитывать молитвы. Правда, какому Богу – это непонятно. Какому Богу можно вычитать молитву? Языческому – да, там, наверное. Но нашему Богу – Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума. Слышите мы, к кому обращаемся? Свет разума. А я вдруг в безумии читаю, как не знаю что, как из пулемета. Вычитал. Какая насмешка над молитвой. Вычитал молитвы. Вот это важнейшее условие. Я не говорю о других, что какая-то будет молитва, если я другим не прощаю. Да. Если совершенно бессмысленная молитва, если я при этом не хочу жить по заповедям Божьим, не решаю жить по заповедям. Это обязательно нужно, необходимо. Молитва только тогда имеет силу, да, когда я стараюсь жить по заповедям, тогда молитва приобретает силу. Но внимание и внимание. Без внимания нет молитвы.
Тоже немножко о молитве. Если на все воля Божия, так значит, можно молиться только в двух вариантах: или благодарить, или просить помиловать. А как же просить о мирских делах и проблемах? Нельзя ли в этом просить Божьей помощи?
Дело вот какого рода. Все зависит от того, в каком состоянии мы находимся. Нам, наверное, можно просить и в мирских делах. А почему? Почему нам можно? Потому что мы почти неверующие. Если бы были верующими, то я знаю, что Бог, все, что со мной происходит, это наилучшее, что Бог меня любит. Он есть величайшая любовь. И поэтому все, что посылается и происходит, наиболее соответствует моему духовному состоянию. Поэтому я могу только одно говорить: Господи, да будет воля Твоя, Господи, помилуй меня, Ты знаешь, что я хочу. Ты, Господи, знаешь, что я хочу. Поэтому я прошу только об одном: помилуй меня, благодарю Тебя. Вот. Но у нас веры очень мало, и поэтому мы начинаем конкретно просить о том, о другом или о третьем. Ну, пока мало веры, ну что ж, ну будем просить и об этом. Я думаю, что Бог не прогневается. Господи, помоги мне вот от такой болезни, такой-то болезни. Но надо не забывать только об одном и важнейшем, о чем только что мы говорили, что все болезни и скорби, которые с нами происходят, они есть знаки, знаки милости Божией к человеку. Они являются знаками того: человек, обрати внимание на свою душу. Ибо у одного из святых, у Марка Подвижника преподобного, есть такие слова: не хочешь скорбей – не греши. Не хочешь скорбей – не греши. Видите, где корень всех наших скорбей, болезней, неприятностей? Поэтому все это свидетельствует о том, что мы должны обратить все внимание на что? Не на то: Господи, избави меня от этого, а: Господи, прости меня за мои грехи. Аллергия. Надо вот этот пример с аллергией. Надо исцелять вот этот корешок. Прости меня, Господи. Вот я понял, в чем у меня причина моих болезней. Все ясно. Я оскорбил вот этого человека. Да, надо примириться с ним. Господи, прости меня за мое тщеславие, за мою зависть, за мою жадность. Прости меня, Господи. Вот о чем надо молиться. Об этом прежде всего надо молиться. Ну, а если не можем, ну, давайте помолимся о том, чтобы зуб не болел тоже. Ну, что ж делать?
Вопрос. Почему хочется семьям рожать детей? В чем смысл чадородия?
Почему хочется?
Да, почему хочется? Кому-то ведь не хочется.
Ну, это... Да. Это природное свойство, которое присуще всем живым творениям, но только человек осознает это. Это свойство. Ну, кошечки, собачки, они не осознают, и они не говорят, что им хочется, они просто рождают и все. А так это у человека то, что именуется инстинктом. Поэтому что значит хочется? Это природа и больше ничего. Но человек осознает, в отличие от всех других творений. А в чем смысл чадородия? Смысл такого: поскольку это присуще нашей природе, следовательно, это является ничем иным, как свойством, вложенным Богом. Следовательно, это добро. Поскольку все, что вложено нашим Богом, это добро. Но это, так сказать, добро естественное. Но есть нечто и высшее. Когда мы говорим о христианском понимании чадородия, то мы говорим ни о чем ином, как о том, что мы рождаем ребенка с целью для вечной жизни. Поэтому наша задача – сделать все возможное, чтобы воспитать ребенка достойным для вхождения в вечную жизнь. Вот такова суть ответа.
Как обрести решимость жить по заповедям Христовым и как научиться доверять Господу Богу?
Ну, чтобы обрести решимость, надо решиться. Как же еще можно? Но надо начинать с того, что мы можем. Знаете что, если я сразу себе приму решение жить как Серафим Саровский, то это просто мне скажут, ну, глупый человек и все. Надо начинать с того, что мы можем, потому что, к сожалению, мы очень многого не можем. Вот с чего можем мы? Ну, воздержаться от чего-то, от дурного слова какого-то. Воздержаться подчас от того, чтобы не рассказать о ком-то другим людям. В общем, то, что еще мы можем. Мы, к сожалению, очень мало чего можем, но должны начать делать это. Верный в малом над многим будет поставлен. Вот он, рецепт приобретения решимости. В малом надо начинать. Что еще мы способны? Потому что, к сожалению, повторяю, как мало мы способны что-нибудь сделать. Вот так.
И вот как научиться доверять Господу Богу? Вторая часть.
Дело в том, что что такое доверять Господу Богу? Если я верю, что Он есть Бог, то я уже хочу или не хочу, но я должен Ему доверять. Если вы хотите более пространное получить какое-то заверение, то они таковы. Так возлюбил Бог, что отдал Сына Своего Единородного. Когда мы смотрим на крест, мы понимаем, вот какова степень любви Бога к человеку. Вот какова эта степень. Это уже не что-нибудь, и не просто так. Умер за кого? За кого? Он, его распяли, а он молится: «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают, за распинателей». Какое еще нужно? Где больше доказательства любви можно дойти? Вот вам доверие, откуда рождается. Мы в самом малом даже боимся потрудиться для другого подчас человека, чтобы хоть немножко отдать своего другому человеку. А здесь жуткие страдания ради спасения нас. Это ли не является достаточным доказательством, чтобы мы действительно приобрели доверие Богу?
Такой вопрос. Почему нельзя отпевать самоубийц и почему нельзя причащаться нерасписанным в ЗАГСе, то есть сожителям?
В отношении самоубийц, поскольку это действительно грех вызова Богу, ну, я не говорю о припадках сумасшествия там и этих вещах, а я говорю, когда человек кончает жизнь в полном, так сказать, сознании и сознательно уходит из жизни сам, просто в знак, ну, противления, что ли. Поскольку это тяжкий грех, то церковь, чтобы, если хотите, ну, хотя несколько удержать людей от подобного рода поступков, ввела правила, строгие правила. В частности, одним из правил является и то, что самоубийц не отпевают. Раньше самоубийц не хоронили на общем христианском кладбище. Самоубийц не поминали в храмах. Эти меры очень многих удерживали от этого ужасного поступка. Вот какова причина. Вот. А вторая?
Почему нельзя причащать нерасписанных верующих?
Дело вот в чем, что немножко перепутали, неверно поставлен вопрос. Дело не в том, что нерасписанных, а дело в том, что которые находятся не в браке. Потому что иногда бывают случаи, были, я сам наблюдал, на моих глазах были, когда жили всю жизнь они в браке именно жили, у них брак был, но не расписывались они, я не помню, по каким-то квартирным или еще, я не помню, каким-то вопросам, бывают житейские такие вопросы, но они были в браке, надо не смешивать, сожительство – это одно, а брак – это другое, ведь брак состоит не в том, что расписались. Ну, я не знаю, на Руси когда это начали расписывать, скажите? Что же, все были не в браке, что ли? Это уже потом ввели эти вещи, и то по причинам каким? Чисто практического характера начали регистрировать эти браки. Это же сравнительно с нашей историей, и не только нашей историей, историей человечества. Это явление недавнее. Поэтому речь идет вот о чем. О людях живущих. сожительствующих, а не состоящих в браке. Вот в чем дело. Поэтому сейчас, например, введены даже такие церковные правила, что сначала распишитесь, потом вас только можем венчать. Потому что очень часто случайные, так сказать, и браки бывают, и, по крайней мере, роспись, она хотя несколько удерживает, хотя бы несколько, я говорю, удерживает людей от таких случайных каких-то, ну, случайной жизни совместной. Вот по этой причине. По этой причине. То есть церковь этим самым говорит, что в браке, пожалуйста, а не в браке вы, пока вы боитесь вступить в брак, значит, что вы хотите? Что такое? Вот тогда церковь говорит, нет, тогда извините. Коль вы не в браке, то тогда, естественно, к вам и такое отношение. Вот так. Ну и опять священник посмотрит, если причина действительно у вас бытовая, а не потому, что вы не хотите вступить в брак, а просто сожительство, тогда и он может сказать, ну, пожалуйста, пока вы можете причащаться, но вы должны вступить в брак, как у вас решится вот эта проблема. Ну, какая-то бытовая там. Ну, большая часть это квартирные, по-моему, бывают какие-то, я не помню уже что-то. Вот так.
Вот здесь не вопрос, а такое восклицание. Может быть, вы прокомментируете две строчки. Если человек решил стать светильником, то он им будет.
Если он решил стать светильником, то быстрее его надо, не знаю, что с ним делать. На покаяние отправлять его нужно. Это какой-то, это или ненормальность, или уже гордыня, которая выходит за пределы всякой разумности. Да. Да, это, знаете, только была такая в католической церкви Тереза Малая, которую папа Иоанн Павел II возвел достоинство высшей святой учителем церкви. Она о себе писала: «Я всегда мечтала стать святой, и только святой, высшей святой. И я наконец поняла, что... И наконец я поняла, что моя слава, о которой я мечтала, это слава, которой я достигла, я стала любовью в сердце Матери Церкви». Не Христос и не Богоматерь, а она стала уже любовью в сердце Матери Церкви. Она стала великой святой. Я достигла святости. Святые отцы что говорят? Все святые отцы. Что говорят? Макарий Великий, например. «Боже, очисти меня грешного, яко николи же, то есть никогда же сотворих благое пред Тобою». А это прямая гордыня, прямая прелесть на языке аскетическом. Да избавит Бог каждого от таких намерений.
Ваше отношение к переводу Библии Русским Библейским Обществом?
Ну, вы знаете, что значит тут перевод на русский язык, он это хорошее дело, потому что на славянском языке это довольно ничтожное число людей может. Но этот перевод осуществлен, к сожалению, с иврита, то есть с еврейского языка, а не с греческого языка. Ну, тут долгая, может, история. Дело вот в чем, что еще за 2 с лишним столетия до нашей эры еврейская Библия была переведена на греческий язык, так называемый Септуагинта. И в христианскую эпоху, но где-то в 100-м году нашей эры был произведен совершенно потрясающий акт. Были собраны все синагогальные свитки, то есть все Библии, которые были написаны на еврейском языке, так, и были заменены одним текстом. И вот в отношении этого одного текста святые Иустин Философ, Иоанн Златоуст пишут, что этот единый текст был поврежден. Тот, который был дан на еврейском языке в 100-м году, он был поврежден. И вот с тех пор шел постоянный, так сказать, спор, Чему же отдавать предпочтение? Еврейскому тексту или переводу 70? Перевод всегда, вы знаете, это же перевод, не подлинник. Наконец, в 1948 году кумранские находки пролили свет на эту дискуссию. Когда стали рассматривать эти свитки и тексты, еврейские тексты, библейские тексты, которые были написаны до того, как был произведена замена всех текстов на один, оказалось, что этот один текст, он называется масорецкий текст еврейский, оказывается, содержит в себе множество, огромное количество несовпадений с теми текстами, которые были открыты в Кумране. То есть поврежденным оказался текст. То есть оказались правы вот эти Иустины святые, Иоанна Златоуста, которые говорили о повреждении иудеями еврейского вот этого текста Библии. До сих пор идут эти исследования, да, и там находится множество этих разночтений, очень много. Таким образом, открылось, что более точным текстом, кстати, в сравнении с этими кумранскими, оказался перевод 70, Септуагинта. Поэтому вывод. Русский текст на русский язык Библии была переведена с еврейского языка, с того вот поврежденного. А вот славянская Библия переведена с греческого текста, она более верная. Славянский текст Библии более верный, более точный, нежели русский текст. Поэтому, ну, там, в общем-то, расхождение, я вам скажу, есть некоторые существенные, но большинство несущественных. Но есть некоторые существенные, которые особенно касаются мессианских мест. Мессианские места – это называется пророчество об Иисусе Христе. И вот там есть. Но особенно вот яркий постоянно приводит из псалма Давидова, где в Септуагинте, то есть в греческом тексте и в славянском тексте, значится, стоит, что «пронзили руки мои и ноги мои». Это потрясающее пророчество, я вам скажу. Это поразительное. «Пронзили руки мои и ноги мои». Прям, то есть о кресте пророчество. В еврейском тексте эти слова, знаете, как переведены? «Он как лев». То есть перечеркнут вот эти вот страдания, как пронзили руки мои и ноги мои. Ну, там есть и целый ряд других также вещей. Есть интересная книга, была издана Амусина. Иосиф Давидович Амусин издал книгу на «Рукописи Мертвого моря», и он там приводит вот, целый ряд других вещей. Да. И он прямо пишет там о множестве повреждений, которые открылись в еврейском тексте, благодаря кумранским находкам. Так что, видите, библейское общество перевело с еврейского. Вот так.
Вопрос о митрополите Петре Могиле. Можно ли относить его к молитве, к православным или нет? Спасибо.
Ну, вы знаете, у Петра Могилы множество странных вещей. Его исповедание веры, такое, оно поражает. Правда, греки немножечко исправили, но Петр Могила считается это митрополитом, который был наиболее прокатолическим. Вот у него много таких вещей, которые заимствованы прямо из католицизма. Очень много. И поэтому не надо смешивать святость с канонизацией. Извините, что я такое противопоставление делаю. Дело вот в чем. Что одно дело святость жизни и святость подвига, которая может иметь разную степень. Разную степень. Например, разбойник, помните, правый? Он святой, Но что он сделал святого, скажите? Но он не успел ничего, только покаялся и все. Правда? Но Христос сказал, сегодня будешь со мной в раю. То есть он свят. Так и некоторые тоже каялись, и Господь принял их. Другие же достигли действительно святости, то есть духовного совершенства. Это совершенно уже другой уровень, сами понимаете. Так вот, Петр Могила, если касаться его, то у него много можно найти странных католических и прокатолических идей, учений. Вот. Но в то же время он многое сделал для просвещения, кажется. За Киево-Могилянской академии он многое сделал, да, дал основание, дал толчок вот к этой, так сказать, школьному, духовно-школьному образованию и так далее. Ну, в общем, я скажу другое. Канонизация – это что такое? Это акт, в котором церковь говорит, вот пример в конкретной деятельности. Например, вот мученик. Видите, как пострадал за Христа? И не отрекся. Видите? Вот это пример. Вот подвижник. Видите, как он подвязался. Канонизация – это акт, которым свидетельствует церковь, говорит, вот пример для подражания. Ну так вот, и Украинская Православная Церковь, она нашла у Петра Могилы какие-то определенные, значит, заслуги, по которым решила его канонизировать. А поскольку наша церковь одна, то он у нас также значится в наших святцах.
Так, дорогие друзья, уже вот наша беседа должна подходить к концу. И последний вопрос лично я вот оставил. Просит сказать, когда и как, Алексей Ильич, вы стали верующим человеком? Если это возможно, ответить на этот вопрос.
Ну что вы, публично исповедь, вышли из употребления уже в конце первого столетия, а сейчас 21 век. Ну разве это можно? Да дело, что значит верующим человеком? Вот мы, он верующий, она верующая. Ну что такое верующий? Ну, надо же понять, верующий... Знаете, мне однажды в университете, в одном я читал лекцию, вот так спросили, что такое вера? Так, студенты сидят. Но я такое сделал. Я вдруг, извините меня, как закричу, пожар. Они все замерли и уставились на меня. Я говорю, что, не поверили? А если бы поверили, сейчас бы все бы выскочили в эти окна и двери. Верующий тот, кто начинает жить по вере. А я не знаю еще, верующий я или нет. Простите меня.
Мы вот уже логично подходим к завершению. Последний вопрос. Алексей Ильич, назовите свои последние книги, которые можно приобрести.
Сейчас вам дадут последнюю книжку. Всем подарят, всем присутствующим.